Посмотрим. Слава Богу Господу за наших отцов, за моего отца, потому что не было бы моего отца, не было бы меня. За ваших пап, за наших мужей, за наших сыновей, за наших дедушек. Слава Господу. Ну и слава, конечно, в первую очередь за нашего небесного отца. Правда? Потому что действительно отцовская любовь нашего Бога, она самая великая, самая прекрасная, она наилучший пример для всех, для нас, да вообще для всех людей на земле. Как следует любить, правда? Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал своего Сына, отдал единственное то дорогое, что у Него есть, Иисуса Христа. И знаете, сейчас, как это ни прискорбно, но нету такого, знаете, героического образа отца больше, как это было, может быть, в послевоенные годы. И нету его ни в Америке, ни в бывшем Советском Союзе. А больше, знаете, как-то высмеивается. Если посмотреть американские мультфильмы, больше всего это папа такой с пивным брюшком, который немножко глуповатый, немножко какие-то непонятные шутки говорит, который сосредоточен на себе, не занимается воспитанием детей. И, конечно, такой образ, который навязывается молодежи, он в какой-то мере отражает реальность. На самом деле такой образ, как это ни прискорбно, на самом деле он есть, и он не должен быть, потому что папа – это защита, папа – это поддержка, папа – это любовь. И как изменить вот этот анти-такой образ, антигероического такого папы, да, действительно, на тот образ, который должен быть в жизни каждого ребенка, в жизни каждой дочери и каждого сына. Знаете, без Бога это практически невозможно. И получается, что человек попадает в замкнутый круг, не имея отца, и мы с вами вышли из бывшего Советского Союза, атеистической страны, в которой не так-то сильно верили в Бога, и наши родители не особо верили, может, у кого-то бабушки, дедушки верили, но по большому счету, если нету действительно отношений с Господом, если человек не знает Бога как своего отца, вряд ли он сможет стать действительно отцом своему ребенку таким, именно как это предусмотрел Господь. Вы знаете, Адам был сотворен по образу Божьему, и он был примером мужчины. Но дело в том, что этот образ, к сожалению, был искажен грехом. И когда мы часто говорим о том, что мужчины, вы должны взять ответственность, да, и мы молимся и говорим, мужчины должны взять ответственность. Вы знаете, эта ответственность, она была потеряна еще в Эдемском саду. Как это не прискорбно, потому что вспомните, что Бог поручил делать Адаму. Помните? Что? Актуальная тема. Плодимся, молодцы. Но он сказал, что охранять, возделывать сад эдемский, да? И в принципе тогда, когда Адам должен был быть рядом с Евой, его ответственность была охранять, следить, да, что происходит. То есть хозяин добротный, он действительно должен был ухаживать за этим садом, возделывать его и охранять. Но где-то вот произошел это просто сдвиг, и не уследил Адам, и змей тут же подошел к Еве. Знаете, это картинка действительно того, что происходит и в современном мире. Когда не бодрствует отец семейства, когда не бодрствует мужчина в доме, то очень часто в поражении находятся и жена, и дети. И как это, опять-таки, не печально, но сегодня мы об этом будем говорить. И действительно, когда мы пришли к Иисусу Христу, когда к Господу мы пришли, мы познали Бога через вот Иисуса Христа, мы стали новыми творениями. И это проклятие, которое легло на все человечество через то, что согрешил Адам, согрешила Ева. И мы знаем, что Адам, мало того, что он не взял на себя эту ответственность, да, по охране просто, безопасности своей жены, и после того, когда случилась трагедия, он мало того, чтобы прийти в покаяние, он стал обвинять жену. И, как правило, сейчас мужчины играют в ту же самую игру. Очень часто можно слышать, когда мужья обвиняют жен, да, когда что-то не получается. И вместо того, чтобы, как сказано в Писании, Бог гордым противится, смиренным дает благодать, в благодати, в смирении прийти к Господу, в покаянии, мужчинам это сделать тяжело. Но мы должны понять, что Бог призвал каждого мужчину быть в своей семье не только обеспечителем, не только охранять, смотреть за безопасностью, но также Он возложил на него такие очень важные миссии. Миссию священника, миссию пророка и миссию царя. Вы можете сказать: пастор Лена, о чем ты говоришь, какого царя вообще? Но мы даже с вами, когда общались с пастором Иваном, он говорил, что делал священник, что делал пророк в Ветхом Завете. И мы знаем, что священник, он призван был приносить народ перед лицом Божьим в своих молитвах. И за это ответственны отцы, когда они приносят свою семью перед лицом Божьим в молитвах, приносят своих детей. Колоссальный пример тому мы видим жизнь Иова, да? Он каждый день приходил перед Богом, и он ходатайствовал за своих детей, за свою семью. И это хорошо, когда наши мужья, когда наши отцы молятся за нас, это прекрасно, молятся за детей, но... Если так посмотреть, по большому счету, сколько мужчин в мире действительно ходатайствуют за своих детишек? Сколько на самом деле детей, которые не имеют отцов, или они находятся только с мамами? Сколько сирот, за которых некому ходатайствовать? Поэтому мы с вами, как церковь, призваны также нести миссию именно помощи, в Библии сказано, вдовам и сиротам. Потому что церковь призвана помогать и ходатайствовать сиротам, потому что отцовства как такового сирота не имеет. И священническая миссия, она очень важна. И как пророк, отец как пророк, он призван от Бога нести своим детям пищу, духовную пищу, учить своих детей Божьему Слову, учить своих детей вообще ведению, цели, которые Бог, может быть, имеет для семьи, имеет для ребеночка. Он должен приносить пищу духовную, как пророки приносили в народ, точно так же и отец призван это делать. Как много из, может быть, ваших знакомых, ваших друзей это делают. Практически никто, да, может быть, за редким исключением. И, конечно же, миссия царя. Кто такой царь? Это президент страны. То есть семья – это маленькое государство. И решения важные, управление семьей принадлежит все-таки, должно принадлежать отцу. Но в реальности, к сожалению, мы видим совсем другое. Управляет семьей мама, да? Очень часто о Боге говорит мама первая, да, ну хорошо, если первая, если, может быть, она только единственная, кто и говорит, да. Точно так же учит божественным истинам, как правило, мама. Но это ответственность мужчин. И вы знаете, на самом деле часто говорят, что есть такая пословица, слышали, рыба гниет с головы, да. Вы знаете, есть такая работа, называется анализ предприятий, которые вошли в банкротство или которые разваливаются. И вот такой мужчина один, он занимался именно такой работой, он был аналитиком по именно проблемам экономическим, когда уже компания или фирма какая-то рушится, и, как правило, его нанимали за большие деньги, чтобы он вытащил, помог как-то. И вот этот человек, он, будучи верующим, он однажды рассказывал своему пастору и говорил, что... Вы знаете, говорит, как правило, нанимают меня уже в последний момент, когда уже практически ничего нельзя спасти. И очень часто я вижу, что проблема компании, проблема фирмы какой-то, она именно в неправильном руководстве. Она именно в том, что директор где-то, может быть, не захотел менять свой характер, не захотел какие-то применить новые методы, не захотел где-то, может быть, смириться, где-то какие-то инновации ввести. И, может быть, где-то не захотел быть гибким или, наоборот, строгим. И он говорит, как правило, я всегда начинаю спасать компанию с изменения директора, да? И точно так же и в семье должен поменяться человек главный, на котором лежит ответственность. Это папа, мужчина. Но не всегда это происходит. И как это не, опять-таки, не печально, но даже в церквях мы видим, что большинство женщин, женщина больше открывается Богу, женщина более послушная. Мужчине, особенно мужчине, который находится в церкви, который пастор, женщина, наверное, тяжело где-то сломать себя, где-то тяжело действительно смириться. Но на самом деле это между нами и Богом. И, может быть, действительно для какой-то цели Бог помещает нас в такие отношения, в такие, может быть, в такие отношения, такие обстоятельства, которые не всегда нам где-то комфортны. Но Бог, Он именно призывает нас к тому, чтобы мы были гибкими в Его руках, чтобы мы были послушными. И мужчине, сегодня месседж именно обращение к мужчинам, к отцам. Я думаю, что многие женщины, которые имеют сыновей, они также это будет полезно услышать. И если говорить о нашем Боге, говорить об Боге Отце именно, то Он явил вот эту прекрасную отеческую любовь. Вы знаете, что в Ветхом Завете не было обращения «отец» к Богу вообще. То есть Он имеет имена, различные имена, самое главное имя – это Иегова, да? Но имя «Отец» открылось именно после прихода Иисуса Христа на эту землю. И сам Иисус Христос, Он говорил, да, Он говорил о том, что кто узнает Меня, тот познает Отца, да, и никто не приходит к Отцу Моему, как только через Меня. Он есть Сын Его, и именно Его взгляд, именно как Сына на Отца, очень важен, потому что Он раскрывает нам через Слово Божие, раскрывал тогда, когда общался с учениками, с народом, именно характер Бога Отца, характер Бога Отца. Смотрите, изначально Иисус был всегда с Богом Отцом. Евангелие Иоанна 1:1. Все знают эти слова. Давайте мы будем открывать сегодня. Здесь говорится именно о том, что отношения отца и сына были всегда. Здесь сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В английском переводе «и Слово было с Богом», да? То есть здесь мы видим именно уникальность характера Бога, что здесь не только отцовство, да, но и желание иметь отношения. И они были действительно, они вместе, мы до сих пор не можем понять, ну ж как это Троица вообще, да? Как можно понять эти отношения, что это одно, Бог один, но в трех лицах? И часто приводят все вот эти вот примеры, что это H2O, это вода, это газообразное состояние, это лед, да, это все три разных состояния, но это все формула H2O, да. Такой примитивный способ объяснить, но они действительно, мы видим из Библии, они находились в отношениях. И также в Писании один из главнейших аспектов, главный вообще аспект сущности нашего Бога, это что Бог есть любовь. То есть отечество, отношения, любовь, да, отеческие отношения, которые пропитаны любовью. Вот это вот есть наш Господь. Это есть наш Господь. И Его любовь, Его забота, она же выражается практически во всем, да. То есть Он заботится, сказано в Писании много примеров. Там, как сказано, не несколько ли птиц продается за осари, но и каждая птица, она имеет заботу Бога, да. О лилиях заботится, о траве полевой, заботится о звездах, знает все звезды, планеты по именам. То есть мы можем найти очень много в Писании, где говорится об отеческой заботе, да, об отеческой любви. Поэтому, когда говорят, ну вот ваш Бог, Он такой жестокий, как мне на пикнике даже один парень говорил, что как Бог может вообще позволять, чтобы был ад и рай, да, Он что такой слабый, что вот Он хочет отомстить, кто Его не слушается, да, то есть у людей настолько, знаете, перекрученные вот эти вот понятия, люди не знают Бога близко, люди не знают действительно, какой Он прекрасный отец. И Ничего нету в мире того, чтобы Бог не сотворил и не заботился. Он заботится обо всем. И Он хочет действительно заботу свою, любовь просто излить на каждое творение. Мы видим, насколько прекрасна природа, да, насколько прекрасна вообще Вселенная. И Его забота это простирается к каждому творению. Но безответны остались к любви Божьей две категории, скажем так, категории даже нельзя назвать, но первый это дьявол, да, то есть он не оценил любви Бога, и второе это человечество, то есть большинство все-таки людей, они не хотят познавать эту любовь, им и так хорошо, они любят себя, они, может быть, любят кого-то ближнего, но на самом деле большинство людей, хоть и говорят, может быть, и называют себя верующими, но Бога близко не знают, любви Его не знают, заботы Его не знают, где-то держат Его на расстоянии, может быть, не доверяют. И мы часто говорим, Иисус пришел, Иисус Христос пришел, чтобы освободить нас, чтобы дать нам спасение. Но еще одна миссия, которая, может быть, умалчивается, про которую, может быть, забывают говорить. Одна из главнейших – это то, что Иисус Христос пришел открыть нам Отца, Бога Отца. Именно отношение отцовства, да. И поэтому это колоссально, потому что это важно. Это работает для любого грешника, для любого человека, для любой сироты, то есть для людей, которые не имели, может быть, родителей, да. И это отцовство, оно намного ярче, оно намного ценнее, и намного эта любовь глубже вообще. Поэтому миссия Иисуса Христа, она двойная, скажем так, негативная, в кавычках, если можно так сказать, это взять грехи всего человечества на себя, да, освободить людей от греха, от власти греха. И вторая позитивная, это открыть любовь Бога Отца. Поэтому, когда мы говорим вообще об отцовстве, когда мы говорим, может быть, вы встречали неверующих отцов, хороших пап, но это может быть очень часто фасад, знаете. И когда мы говорим об хорошем отцовском примере, о хорошем отцовстве, это невозможно, если человек не пережил Божьей любви, отеческой любви, да, Божьей любви именно нашего Бога-Творца. Смотрите, 17 глава Евангелия от Иоанна, давайте откроем. Подтверждение тому, что я говорила. То есть Иисус говорит о том, что Он открыл Своим ученикам имя Бога, да? И это, опять-таки, это не Иегова, но, посмотрите, 17 глава, 6 стих. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Это в 26-м продолжении. «Я открыл имя Твое человекам», 6 стих, «которых Ты дал Мне от мира». И 26-й, «Я открыл им имя Твое, открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет и Я в них». Смотрите, если смотреть в английском словаре, «открыть» вот это слово, да, которое здесь используется, «Я открыл им имя Твое», да, оно переводится как не просто «дверь открыть», но значит «сделать понятным, отчетливым, ясным», то есть он как бы открыл полностью характер Бога, да? И вот именно в этом это была огромнейшая миссия вообще Иисуса Христа. То есть, когда Иисус говорит о себе, «Я есть путь, истина и жизнь». Путь, истина и жизнь. Этот путь куда приводит вообще? Куда он должен привести? К Отцу, конечно же, к Отцу. К Отцу, он приводит к Отцу. То есть Иисус наш Спаситель, но Он также и наш путеводитель к Отцу. Смотрите, Евреям 1:2 говорится, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в ком? В Сыне, в Сыне». То есть это подтверждение, да, о том, что Бог действительно через Сына Иисуса Христа явил Себя человечеству. И также, смотрите, Матфея 11:27, сам Иисус подчеркивает, Он говорит, что Он вообще есть единственная личность, да, которая может открыть Бога людям, да, именно как Бога, как Отца, да, и сказано: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вот получается, что без Иисуса Христа как таковой и веры не может быть в человеке глубокой, потому что нету познания на уровне именно отношений Сына и отношений Отца. И это очень и очень важно. А почему это важно? А вы знаете, это важно, потому что сейчас практически весь мир, и даже многие христиане, которые не имеют этих отношений, отношений любви, отношений именно отцовства, они болеют такими болезнями, как низкая самооценка. Знаете, такое? Они болеют такими болезнями, как восприятие себя неправильное. Он не понимает, человек, для чего он живет, откуда он пришел, куда он идет. Он не понимает вообще, что его, в принципе, дом не здесь, его дом небеса. Его самооценка занижена, может быть, неправильным воспитанием родителей, может быть, влиянием друзей, влиянием этого мира, да. Может быть, там учительница что-то сказала, и это посеялось просто отверженность, низкая самооценка. У человека, у ребенка, который знает с измальства Бога, который знает, который любит своего папу, которого папа любит тоже Бога, то есть является верующим человеком. Все эти вещи, они не будут существовать, если строятся правильные отношения. То есть такой человек, он знает, что его небесное отечество, оно ждет его, да? Он знает, что у него есть жизнь вечная. Он знает, что здесь это временное состояние, и он живет, не привязываясь к этой жизни. Как какой-то когда-то служитель сказал, что когда я умру, поставьте камень на моей могиле и напишите два слова. Ушел домой. Ушел домой. Хорошая идея, вы знаете. У нас же пишут там разные тирады, слезы, как мы будем жить без тебя и так далее. Конечно же, это тяжело, когда теряем близких, но человек воистину верующий, он знает, куда он идет после смерти. И человек, которому открылась Божья любовь, которому открылся Бог, да, даже если у него не было отца никогда, зная Бога близко, как отца, он имеет полную безопасность. И эту безопасность никто вообще не поколеблет. Слушай, такую историю, как человек потерялся в ночном Нью-Йорке, зашел какие-то там трущобы непонятные, куда-то там попал вообще, стоит вокруг эти полуразрушенные небоскребы, может, это Детройт был, не знаю. Но он стоит, и он просто стал повторять это слово: «Отец, Отец, Отец, помоги мне, Отец, выведи меня». Разве Отец Небесный не услышит такую молитву? Конечно же, он вывел его, и, в общем, он приехал благополучно домой. Но это великое чувство безопасности, что ты сокрыт просто в Божьих объятиях, в отеческих объятиях. И представьте, что если отец, например, держит ребенка, да, не так, как мы смотрели, как автомат, но просто он держит его и обнял, и вокруг идет какой-то дождь и буря, будет бояться этот ребенок? Он не будет, он уткнется личиком ему в плечо, и он будет чувствовать себя в безопасности. Вот точно так же, когда мы знаем отеческую любовь, мы точно так же чувствуем себя в безопасности. И Лука 12:32 сказано: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Да? Благоволил дать вам царство. То есть мы, может быть, здесь, на земле, мы как маленькое стадо, знаете, овечек, на которые кидается дьявол, на которые кидается этот мир, да? Может быть, где-то там действительно волки в овечьих шкурах ходят, да, хотят поглотить. Но Господь говорит: не бойся, да, потому что если действительно Отец посвятил себя на то, чтобы дать нам царство, Он приготовил царство небесное, то никакая сила нам здесь не страшна совершенно. И когда человек знает близко Бога Отца, да, знает Его любовь, у него правильные мотивы в служении Богу и людям. Этот человек, он не будет бежать за успехом, популярностью. Он не будет смотреть, там, сколько там у него там покаялось, не покаялось, да. И у него правильный мотив. Мотив – это отдать себя всего самого, чтобы кто-то еще спасся, чтобы кто-то услышал о Господе. Он любит этих людей, да. Он сочувствует, он сопереживает, да. Кто бы они ни были, евреи, русские, американцы, черные, китайцы, ему все равно, какого цвета кожи, ему все равно, говорит он на его языке или нет. Но он молится, он переживает, и он действительно имеет вот это отеческое сердце, потому что он знает это сердце, он знает Бога близко, именно как отца. И вы знаете, очень часто как бы мы хотим, конечно, чтобы у нас было там здание свое собственное, и, наверное, каждая церковь мечтает, чтобы было какое-то более, может быть, современное здание, более просторное, да, чтобы привлекать действительно народ. Но действительно ли народ привлекается на современный какой-то дизайн? Действительно ли люди в этом мире, они этого дизайна в мире и так могут насмотреться, но они, наверное, ищут все-таки сердце полное любви. И нам часто нужна не постройка, не реконструкция зданий, а реконструкция нашего чего? Сердца. И когда это сердце, оно действительно как сердце нашего Бога, да, когда оно сопереживает, когда оно плачет, когда оно сочувствует, когда оно готово пожертвовать своим временем, своей жизнью, может быть, даже, то тогда это сердце привлекает людей в мире. Поэтому действительно, когда мы говорим о духовном отцовстве, знаете, делали такой эксперимент, что там, я не знаю, где-то в Африке или что, приезжали евангелисты. И делали огромнейшие собрания, и выходили просто люди пачками, тысячами каялись. И каялись, но потом, если они не попадали в церковь, мало того, если они не попадали потом просто в какие-то близкие отношения с другими верующими людьми, которые могли бы стать для них духовными родителями, все эти люди терялись. Проходил год, была следующая евангелизация, опять они выходят на покаяние, опять они на этом крусейде, но они нигде так и не выросли, они нигде так и не привязались, нигде так и не ощутили вот этой любви и семьи, они так ее и не нашли. Поэтому сейчас действительно актуально как таковое физическое отцовство, но актуально и духовное отцовство. И одним из таких ярких примеров в Ветхом Завете мы можем сказать, что это Авраам. И в Новом Завете мы знаем, что апостол Павел, да, у него были ученики, у него был ученик Тимофей, Тит, Сила, и, может быть, еще множество, и мы знаем, что множество даже женщин следовали за ним, да. То есть, действительно, эти люди, они как пример духовных отцов, они пример, потому что сказать, по большому счету, эти люди, они не стали таковыми сразу, и мы знаем, что Павел был гонителем. Авраам тоже, он сначала неизвестно вообще кому поклонялся, он долгое время не имел детей, и наделал каких-то ошибок, да, но дошли до таких моментов, когда уже просто они остались один на один с Богом. Когда произошла эта встреча, энкаунтер, когда я говорила, вам рассказывала, да, когда уже просто они были действительно наедине с Господом, и к ним прикоснулся действительно Божья сила. И мы знаем, что Аврааму, его вера, она вменилась в праведность. Павел тоже пережил вот это вот чудодейственное прикосновение. И Павел недаром потом говорил: «Подражайте мне, как я Христу». То есть для Павла он отбросил все свои знания, он отбросил все свои там авторитеты, он отбросил просто все, что, чем он дышал раньше, и не оставил ничего в своей жизни, кроме Иисуса Христа. И знаете, это нам действительно такой яркий пример, потому что мужчина, отец, который не хочет знать ничего другого, да, какие-то, знаете, знания, откровения, сейчас очень много всяких методик, философий, но который станет на крепком основании, на Божьем основании, на отношениях действительно через Иисуса Христа с Богом Отцом, такой человек, он достигнет многого. И в Писании мы можем видеть не очень такой радостный пример, это пример Лота, да? По большому счету у Авраама и Лота, они были родственниками. И у них были, ну не могу сказать, что одинаковые возможности, но почти одинаковые. И наступил момент, да, когда у одних паслось стадо, у одного паслось стадо, у другого. И мы знаем, что там произошел конфликт. Не стало хватать земли, эти овцы стали пить не там, где надо, не там, в общем, стали просто какие-то разборки между пастухами, да. И мы видим, что Авраам, который получил от Бога ведение, да, что он станет отцом множества народов, он даже особо с Лотом не спорил, куда идти, да. Он говорит, ты пойдешь направо, а я пойду налево. Мне без разницы, выбирай сам, куда идти. И мы видим с вами, давайте мы откроем Евреям 11.10. Евреям 11.10. И вот интересно, как сказано, да, про Авраама. Авраам, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. То есть Авраам жил другими ценностями, небесными ценностями. Лот же, он не имел такого основания, он не имел такого будущего, да? То есть он хотел жить тем, что можно потрогать, да? И посмотрите, мы открываем потом Бытие, 13 глава, с 10 по 12 стих. Лот искал на земле, как бы, благословение, да? Он искал то, что можно действительно осязать. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень. То есть она была настолько цветущая, как Эдемский сад, да? Как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Смотрите, в Содом он еще не вошел, да? И мы знаем, что Лот, впоследствии мы читаем, что он вошел в вереницу героев веры, то есть его называют праведником. Действительно, он видел, как Авраам поклонялся Господу, и он был наполнен этой верой. Но мы видим, что вот этот неправильный выбор, отсутствие сильного основания, отсутствие у человека цели в жизни, ведения, какую злую шутку потом оно сыграло со всей его семьей. Посмотрите, что происходит дальше. В следующем стихе, как бы вскользь добавлено, в 13 стихе, «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». То есть Лот все равно разбивает свои шатры возле этого города, да, возле Содома и Гоморры. Ну, казалось бы, ты знаешь Бога, ты видел, как поклоняется твой дядя, да? Ну, не ходи близко к этим извращенным жителям этих городов, да? Но через несколько лет, когда уже суд Божий выливается на Содом и Гоморру, Бог посылает ангелов. И смотрите, Бытие 19.1, там можете не открывать. К тому времени Лот не только был возле города, он не только смотрел в город, он уже сидел при воротах. То есть он вошел в этот город. Мало того, он стал там почетным человеком. А где же его принципы? А где же его вера? То есть Лот, опять-таки, хоть его называют праведником, да, но он жил, он, может быть, мучился. Но Лот, зачем ты вошел туда? Зачем ты вошел? И он еще завоевал действительно какой-то определенный пост в этом обществе, да? И несмотря на то, что он не занимался, может быть, греховными делами, но он отождествлял себя с ними. То есть он пока практически стал как горожанин, да, этого города. И смотрите, ангелы предупредили Лота, чтобы он собрал всех членов своей семьи, и мы видим и зятьев, сыновей, дочерей, но с ним вышли только... Он говорил с зятьями, 14 стих, вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Его не восприняли серьезно родные, да? И вот смотрите, это происходит следующее, да? Происходит следующее, что он выходит, выходит его жена, выходят его дочери, да? И... мы видим, что они вышли, но жена оглядывается, с сожалением смотрит на этот горящий город и превращается в соляной столб. Сокрушался ли Лот? Было ли ему тяжело? Наверное, было тяжело. Наверное, было тяжело. Но он ответственен за свои решения. И мы видим, что конец этой истории еще более печальный. Мы видим, что там происходит прелюбодеяние, греховное как бы отношение дочерей и Лота впоследствии. Почему эти дочери, да, они позволили себе такое? Почему произошло это кровосмешение? Позднее мы можем читать, да? Потому что они видели неправедный этот пример. Они жили в этом городе, в котором, может быть, это было нормой, да? И они пошли на это. То есть они переспали со своим собственным отцом. И можно сказать, что Лот, да, пусть он вошел в вереницу героев, но он практически потерял всю свою семью. Нужна ли нам такая цена? Конечно же, нет. То есть, как отец, Лот потерпел поражение. Но Авраам, он остался действительно сильный в своей вере, доверял Богу. И мы знаем, что даже когда родился Исаак, он не побоялся возложить его на жертвенник, потому что он верил, что Бог силен воскресить его. И вот смотрите, отсюда можно сделать такой вывод. Если неправильное отцовство может рождать благословение, как это было у Авраама, да, от Авраама благословился весь народ, да, все его потомки, то точно так же отец, который идет неправильным курсом, он может потерять всю свою семью. Он может потерять всю свою семью, если он не имеет от Бога откровения, если он не имеет отношений с Богом, то придет проклятие. И очень часто проклятие ложится в семью не из-за женщины, не из-за матери, а именно из-за главы, потому что отец не взял правильный ориентир. И мамы в молитве, они могут просто это все разбить, они могут это все отмолить, но очень часто последствия, даже люди сами не понимают, вроде бы порядочная семья, а почему вот так вот и так вот с нашими детьми происходит? Смотрите, все знают Второзаконие, 28 глава, это глава, давайте откроем, о проклятиях и благословениях. И в этой главе совершенно отчетливо сказано, что будет с твоей жизнью, если ты будешь слушать Господа, служить Господу. И первые 14 стихов, они перечисляют все благословения, которые придут на твою жизнь, если ты будешь слушать Господа. Вы знаете, что в еврейском, вообще в иврите, там есть и мужское, и женское род, но здесь именно употребляется мужской род, да? Именно говорится, обращение идет к мужчине, да? К мужчине. Если ты будешь делать это и это, то будет благословение, то будет благо, то наполнятся житницы, то будут дети радовать тебя. А потом 54 стиха вот этой вот главы, они с собой представляют список проклятий, которые придут на семьи, на экономическое состояние, на здоровье семей, если действительно вот отец семейства, он будет идти против, если он не будет слушать Господа, если он не будет поклоняться. Да? И вот одно из проклятий, 28:41, давайте мы откроем. Здесь сказано, одно из проклятий, которое придет на народ, если отцы не выполняют своих отношений, именно обязательств по отношению к семье. Оно звучит так. «Сынов и дочерей родишь». Очень часто к евреям, когда обращение идет, оно говорится, что ты родил. Да? Мы знаем родословное Иисуса Христа. Тот родил того-то. «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». То есть родить – это именно отцовская роль, да, воспроизведение детей. Не было бы отца, не было бы ребенка. И что это означает? Они пойдут в плен. Да? То есть на самом деле плен в современном понимании – это если в то время это были завоеватели, народы языческие, которые приходили, забирали молодежь, сейчас это плен духовный. Сейчас это плен зависимости, алкоголя, наркотика, это плен колдовства, это плен похоти, оккультизма. То есть ты родишь детей, но если ты не возьмешь ответственность и не дашь им правильные основания в Боге, если ты не будешь поклоняться Господу, то они будут уведены в этот плен. И это очень прискорбно, да, то есть они будут взяты в плен. И в 60-х годах, особенно на Западе, в Америке, когда началось это движение хиппи, просто множество молодежи ринулись потоком вот в это все. И на самом деле, что перед этим было? Вроде бы и были там огненные служители, но, наверное, где-то действительно было лицемерие. То есть церкви были одни, дома были другие, да, и дети разочаровались в этом просто, и просто действительно пачками уходили вот в это хипарство, и в основном это было из-за того, что не было познания вот этой божественной любви, отеческой любви. И смотрите, значит, дети твои, у тебя будут сыновья и дочери, но они не будут твоими, да, то есть... О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, они пойдут в плен, в другой перевод, не будут твоими, то есть не будет отношений, не будет близких отношений, да, то есть родители и дети будут отчуждены. И тогда, когда говорят, вот христианская семья, как бы там папа верит, мама верит, отношений между детьми и родителями нет, большой вопрос, христианская ли это семья? Потому что на самом деле отец, знающий Бога и знающий его любовь, да, он эту любовь будет нести своим детям. Поэтому говорить можно все, что угодно, но по делам проверяется вера, да. И, как я сказала, именно здесь все глаголы стоят в форме мужского рода, да, то есть Бог возлагает ответственность на мужчин все-таки. И, как я говорила, Адам отнесся без ответственности, где-то не пободрствовал. И произошло этот вот период времени, когда Ева была соблазнена змеем. Я вам говорила, что действительно отец — это священник. Это священник, который должен ходатайствовать за своих детей, приносить их перед Богом. Да? Это его обязанность. И смотрите, в Малахии 2.7. Основная обязанность отца, это последняя глава Ветхого Завета, здесь сказано именно о священнике, да, ибо уста священника должны хранить видение, и законно ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. То есть отец, мужчина, как священник, он получает видение от Господа, цель для своей семьи, для своей жизни, да, он это видение приносит, да. И смотрите, Осия, мы с вами изучали пророк Осия, там сказаны также очень такие популярные слова. Бог говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. То есть народ истребляется, когда мужчины, священники не имеют этого ведения, не знают Бога, да? Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия пред мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Страшное проклятие. Осия 4.6. Страшное проклятие. То есть какие вообще слова, да? Ты забыл меня, а я забуду твоих детей. Ну как же, Господь, в чем же виноваты дети? Но это приходит жатва, да? Это приходит жатва. То есть Бог практически говорит, я ждал, что вы будете священниками, я ждал, что вы будете поклоняться мне, я ждал отношений с вами, но вы отвергли это ведение, отвергли это знание, да, в котором сами нуждались, и поэтому будут страдать ваши дети. Бог практически клянется, что я забуду ваших детей. Как это страшно! Поэтому каждый отец, который называет себя верующим человеком, он должен взять за обязанность приносить в молитве своих детей, искать Божьего откровения. И смотрите, сколько сейчас людей, молодых людей, которые просто шатаются по улицам, которые бомжуют, которые сидят на наркотиках. Как правило, это дети, которые, можно сказать, не то, что Бог их не любит, но они забыты Богом, потому что их родители, их отцы отвергли это ведение, отвергли отношения с Господом. И это, конечно, ужасное вообще положение. И смотрите, что еще следует сказать про отношения именно отца, мужа, да? Когда мы говорим, что Иисус Христос, Он жених, а церковь невеста, то Ефесянам 5:23 мы можем читать, что здесь мужчина называется главой дома, и он сравнивается по отношению к жене, как Христос относится к церкви. Да? То есть как Христос спаситель церкви, так мужчина, он спаситель своей семьи, он спаситель своих детей. Да? И решение всех семейных проблем должно начинаться не с женщины, не с мамы, но с мужчины. Да не простят меня сегодня наши отцы и мужчины, что я как бы в их огород бросаю, но это важно сказать. И вы знаете, интересно так, я вчера была в магазине, и это кассирша на кассе, ну так разговаривает, ну громко, ну рот не закрывается. Я там пока что-то купила, у меня уже уши просто в трубочку свернулись. И говорит, и говорит, и говорит. И я стою так молча на кассе, она говорит: вы, наверное, заметили, что я много говорю? Я так: ага. Она говорит: это потому, что у меня 3 дочки. Она говорит: а вы ничего не говорите? Я говорю: это потому, что у меня 4 сыночка. Вы знаете, проблема девочки, женщины, что ей хочется говорить, ей хочется быть высказанной. И такой вот небольшой пример. В одной церкви приехал служитель какой-то, пришли расстроенные родители и говорят: наша дочь 13 лет в бунте, убежала из дома, не знаем, где ее искать, что происходит вообще. Мама плачет, папа стоит такой весь нахмуренный тоже. Этот служитель говорит: давайте молиться. Они стали молиться, прошел еще один день, там была какая-то конференция. На следующее служение они уже приходят с этой девочкой. И как бы он посмотрел и говорит: я хочу помочь вашей семье, но я хочу говорить сейчас к отцу. И мама тут же грудью вперед: да-да-да-да-да, я вас слушаю. Он говорит: я хочу говорить к отцу. И вы знаете, он взял просто в оборот этого мужчину и сказал: у вас все получится, если вы возьмете ответственность на себя в течение 30 дней только слушать вашу дочь и ничего не говорить. Только слушать вашу дочь. О, он перед этим поговорил с этой девочкой, говорит: моему папе на меня наплевать. Настолько занят собою, занят своей жизнью, своей работой, что каждый раз, когда я что-то говорю, он просто делает вид, что это глупость, и не хочет меня выслушивать. То есть он, ну, говорит просто: я для него никто. Этот папа сначала так возмутился и говорит: что слушать вот эти ее бредни, вот это вот она вот такая вот еще молодая, что она там. Он говорит: вы должны закрыть рот и просто слушать свою дочь. И следует сказать, что хватило 3 недель. Эта девочка, она просто говорила, говорила. Она осталась дома, она рассказывала про свою жизнь, рассказывала, что, о чем она переживает, там, какие у нее проблемы. Сначала отца это раздражало, да, мама так как бы посматривала на это искоса. Но потом отец, слушая ее, он стал понимать, что во многих вопросах он был неправ. И она права, как бы, то, что она говорит, стало больше и больше раскрывать просто, что у нее внутри. И он стал просто оттаивать только потому, что он открыл свои уши для нее, да. Наступил такой момент через 3 недели, когда она пришла к ним в спальню и сказала: все, мама, папа, я все высказала, все рассказала, а теперь вы говорите. И после этого они ничего не говорили. Они ее просто вот так обняли сильно-сильно и расплакались все вместе. Не сказали: как мы тебя любим. Вы понимаете, иногда много-то и не надо, а просто выслушать ребенка, да? Этот ребенок, он где-то там мотался, он ходил на улице, потому что, может быть, находились эти уши. А еще хуже, когда находились, может быть, чьи-то мужские объятия, чужие, да? И вот действительно, когда этот потом служитель приехал, он говорит: я увидел эту семью совершенно другую, сияющую, улыбающуюся, стоят рядышком, обнимают отец дочку, то есть совсем все по-другому. Так вот, получается, что действительно, если Иисус, он отдал себя за церковь, да, за наше спасение, точно так же и муж, священник, он должен быть готов спасать свою семью, спасать своих детей, да. И смотрите, какое обетование, Малахия 4, 5, 6. Это последние слова Ветхого Завета. То есть последнее слово этой книги, да, извините, оно, можно сказать, как бы близко к проклятию, да, но смотрите, что здесь написано. Малахия 4, 5, 6. Вот я, то есть это и обетование, но в то же время как бы Бог говорит очень строго. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием. То есть, другими словами, если этого не случится, если сердца отцов не обратятся к детям, а дети к отцам, что земля будет проклята. Земля будет проклята. И то есть эта проблема есть, да, проблема безответственности, проблема отсутствия вообще отношения, попечения, заботы родителей, именно духовной, по отношению к детям. И смотрите, следует сказать, что самое лучшее могут вообще, с чего начать мужчины, отцы, это любить своих жен прежде всего, да. И мы в Писании можем видеть 1 Петра 3:7, давайте откроем. Обетование конкретное всем мужчинам мотать на ус, что Бог не слышит молитвы, так обращайтесь разумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Очень часто мужья жалуются, мужчины говорят, Бог меня не слышит, Бог не отвечает на мои молитвы. Но есть очень хорошая подсказка, как ты относишься к своему немощному сосуду, да, к своей супруге, к своей жене. И точно так же в Малахии сказано тоже. Давайте откроем 2 глава Малахии, 13-14 стих. То есть Господь как бы говорит к священникам, обращается к верующим людям, да, даже можно сказать, к религиозным людям. Мы знаем, что в Малахии сказано про десятины. Но вот еще как бы один такой стих, может быть, не так обращали на него внимание, но здесь сказано. Именно там была жалоба, эти религиозные люди, они говорили, почему Бог не отвечает на молитвы. И там сказано, то есть в ответ Бог говорит, что вы упустили, как мужья, просто как отцы. И вот еще, 2:3-14, и вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение, не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. То есть они сокрушаются, Боже, почему ты не принимаешь наши жертвы? И вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. То есть вероломно все, что угодно, обидел, нагрубил, изменил, да, сейчас порнография, все, что угодно, то есть где-то оскорбил, унизил. То есть Бог не принимает эти жертвы, не принимает эти десятины, не принимает эти молитвы. Почему? Потому что Бог видел слезы жены. Бог видел слезы жены. И смотрите, это... то самое лучшее, что ребенок может видеть в семье, когда папа любит маму, да. И вы знаете, если Иисус говорил, что мы свет миру, так вот именно христианские семьи, христианские отношения, они должны стать светом для этого мира. И все начинается именно с изменения отношения. Первое, между мужем и женой. Второе, по отношению родителей к детям, особенно отцов к детям, да. И третье, это то, что повеление есть и в Новом, и в Ветхом Завете, отношение церкви к сиротам и вдовам. Вот эти вот три компонента, три вещи, да, вы их просто даже где-то запишите, потому что мы только тогда будем светом, когда все эти вещи, они будут присутствовать в церкви, будут присутствовать в семьях, да. И вот, знаете, задается вопрос, как выглядит наша церковь или, может быть, какая-то другая церковь в глазах мира, да? Если сейчас статистика говорит, что в Америке в церквях разводов больше, например, чем в мире, да? Когда сейчас в церквях идет сочетание гомосексуальных пар, когда сейчас церковь настолько занята собой, какие там сироты, да, какие-то, может быть, там, не знаю, программы, праздники, действия, но... Господь может задать этот вопрос. Видит ли мир в церкви вообще пример Божьей любви, отеческой любви к людям? Оказываем ли мы эту любовь? И вопрос в следующем. Кто же встанет в пролом? Кто поднимется? Мужчины дорогие, вы. Поднимайтесь, кто еще не поднялся, кто еще, может быть, чего-то ждет. Потому что действительно пришествие Господа близко. И если мужчина глава дома, если мужчина, он действительно, как Христос, глава церкви, точно так он глава дома. И он должен быть действительно этой главой. И мужчины, это такой, как, знаете, как канал, через который Бог будет двигаться и в семье, и в церкви. Да? И он будет приносить ответы, он будет приносить благословение. чтобы не было просто вот этого действительно проклятия, как говорил Малахия, потому что это проблема. Это проблема. Люди жалуются, что Бог не слышит, люди жалуются, мужчины жалуются, что Бог не говорит им в ухо. Посмотри на состояние своего сердца, посмотри на свои отношения. Окей, мы дальше будем двигаться. У меня очень много здесь всего подготовлено. Но мы должны действительно искать вот этих отношений с Господом, искать божественного просто голоса, да. И это касается и священников, мужчин, потому что, знаете, в Писании сказано такое, что мы можем читать в Третьем Царстве, можете не открывать, да, когда Илия был на горе, там было такое, что как бы сверхъестественные такие знамения, там гром, землетрясение, огня, а потом сказано, что Бог явился в тихом шепоте. Бог явился в тихом шепоте и стал говорить к Илье. И Илья покрыл лицо своей милостью, стал слышать Бога, стал слушать его. И вы знаете, я слышала такую историю, что одному мужчине одно слово все время Бог говорил: «Выйди, выйди». Он говорил ему спокойным голосом. Он уже говорит, пастор пришел, говорит: «Я с ума сойду, что происходит? Я слышу одно и то же слово: выйди». Бог его призывал просто выйти из той тюрьмы, в которой он находится, религиозной, тюрьмы занятости просто. То есть не было посвящения Богу, не было вот этих вот просто родственных отношений, не было этих отношений. И Бог его призывал: выйди просто из этого состояния, выйди. И как Иисус говорит: просите, и дано будет вам, стучите, и вам отворят. Мы должны искать этих отношений, особенно мужчины должны искать этих отношений. Давайте мы откроем Луки 15 глава. Это притча о блудном сыне. Когда мы говорим о божественной любви, мы должны понять, что на самом деле действительно она просто совершенная. Такая любовь, когда мы бы как люди поступили совершенно по-другому бы. Да? И вот мы видим пример блудного сына. Блудный сын – это не просто блудный сын, который, знаете, грешники по улице ходят, которые Бога не знают. No. Блудный сын – это младший сын и старший сын. Они уже жили в доме отца, и это прообраз верующих. Это верующие люди, что младший, что старший, да? И вот интересно, любовь отца. Иногда нам кажется, что человек ушел из церкви, все, как бы, шанса ему нету, да? Но если мы будем действительно читать подробно, да, эту ситуацию, то мы увидим, насколько наглым был поступок этого молодого человека. Да? Смотрите, давайте мы откроем Луки, 15 глава, с 11 стиха и ниже. Мы видим, что этот человек, молодой человек, вообще как бы в обычаях Израиля никогда такого не было, чтобы наследство отдавалось, часть наследства при жизни отца. Другими словами, этот молодой просто юнец, этот наглец, он пришел и к отцу сказал: «Ты для меня умер, давай, отдавай мою часть наследия». То есть это было в крайней степени беспардонно, нагло, непростительно. За это нужно было побить камнями, да? И вот мы видим, еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имение». И отец разделил им имение. Отец не сопротивлялся. Не сопротивлялся. Мы бы, как люди, мы знаем, что это картинка Бога Отца, да? Мы бы, как люди, устроили скандал и сказали: «На-ка тебе, выкуси, да? Вот вырастешь там что-то там, это самое, добьешься, или там, пока я не умру, иди вот там вот учись и работай», да? Отец не сопротивлялся. Хочешь — разделил имение, отдал, да? И смотрите, мы видим, что здесь как бы не говорится вообще о рождении свыше. То есть, по идее, эти дети, они как бы выросли в доме отца, и они знали Бога, как верующие уже были дети, да? И дальше. Отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Ну, как бы ушел от отца. Ушел от отношений. И часто люди, зная Бога, потом отворачиваются, мир засасывает, да, и как бы жизнь просто пропащая, да, толку никакого, уходят в миру, и все просто закрутилось, понеслось. И вы знаете, вот что наблюдаю сейчас в церкви, очень часто мы, перепрыгивая отношения с Богом личные, Мы от него ожидаем исцеления, благословения, процветания, достатка, успеха, силы Божьей. Нам это все нужно. Плохо это? Нет, это хорошо. Но мы пропускаем самое главное. Мы практически поступаем, как этот молодой человек. Нам не нужен отец, нам не нужны отношения с ним, но нам нужно то, что может дать его рука. Нам нужно вот это вот наследие, да? И вы знаете, это проблема сейчас многих очень верующих, очень многих церквей. То есть Бог, ты мне дай, что еще, какие там отношения, да? И вот самое главное, это именно отношения с Богом Отцом. Очень многие верующие упускают. Они думают о своих нуждах, они думают о своих желаниях, да? И очень часто, младенцы верующие, они ищут этих благословений, но не ищут Бога самого. Они не ищут Бога самого, да? И смотрите, дальше мы читаем. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, там расточил свое имение, живя распутно, да? То есть ему не нужны отношения с Богом Отцом, ему не нужно ничего, он предается своей похоти и все это потом теряет, да? Теряет полностью все, что он имел. Он теряет любовь, теряет кровь, теряет эти деньги. И знаете, иногда мы себя ведем точно так же. Мы думаем, что вот все хорошо, да, что мы справимся со всеми ситуациями, моя жизнь в моих руках. И очень часто люди, они просто доходят до такой степени, что думают, да я сам справлюсь, ну что там Бог, да ну что его беспокоить, да, очень часто можно слышать, что беспокоить его по пустякам. И вы знаете, они готовы потреблять эти благословения, но с Богом близких отношений иметь не хотят. И это большая проблема. Вы знаете, что вот ассамблея Бога, да, вот в которой мы здание снимаем, это большая церковь, ассамблея Бога, по всему миру есть. Проводили опрос среди мужчин, верующих мужчин, которые принадлежат этой деноминации. 62% признались, что они сидят на порнографии. 62% говорят, что у них постоянная борьба с плотью. 62% это включали тех мужчин, которые, может быть, изменяли или собирались изменить своим женам. Почему такое происходит? Да потому что это та же самая проблема. Бог, дай мне благословение, но тебя я знать лично и близко не хочу. Когда человек не имеет отношений близких с Богом, он часто сидит на суррогате. Суррогат порнография, суррогат удовлетворения своих желаний, удовлетворение своего эгоизма, неправильные отношения, наркотики, все что угодно. Но это суррогатная любовь. Человек, который укреплен в Боге, который знает Божью любовь, он не поддастся на эти ловушки сатаны, он не поддастся на эти ловушки плоти. И вот с этим молодым человеком произошло то же самое. То есть этот круг, он будет человек ходить по кругу, действительно, пока не произойдет вот это вот покаяние, когда он не прибежит к Богу, не уткнется просто, как вот ребенок в колени отцу, пока не покается, да. И смотрите, ну хорошо, голод наступил. Лука 15:14 читаем. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Вы представляете, какое это унижение для еврея вообще? Мало того, что пасти свиней, так мало того, что он хотел бы покушать этой еды, которая была для свиней, но ему не давали. То есть он был унижен, растоптан. И это картинка человека, который знал Бога, который жил под его кровом, а потом ушел. Который ушел и просто нагло набрал этих благословений и сигнорировал общение с Богом, как со своим папочкой. И вот мы видим эту ситуацию, да? Но не давал ему никто. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю с голода». И вы знаете, свинарник – это зависимость, это может быть все, что угодно. Как я сказала, человек, не знающий Божьей любви, очень быстро присядет на суррогатную любовь или на какую-то зависимость. Поэтому, какой бы вы зависимость ни находились, обращаюсь и к сестрам, и к братьям, вам нужна Божья любовь. Только в объятиях Отца можно освободиться от любой зависимости. И смотрите, это результат разлуки с отцом, это результат разлуки с Богом. Спасение ни в каких ни в лекарствах, спасение не в психологии, спасение не в каком гипнозе, но спасение только в любви Отца. В любви Отца. Я бы хотела, чтобы Люда сейчас ты показала этот клип. Может быть, мы его уже смотрели. Это действительно история блудного сына. Это как корейский или китайский какой-то клип, я не знаю. Но он как нельзя лучше, он рисует вот это сердце Отца, который простил, который действительно, и мы знаем окончание этой истории, что сын пришел в себя, пришел в покаяние к отцу, вернулся опять в отчий дом. Можно включить это его? И вы знаете, в притче о блудном сыне отец, наверное, простил сына своего еще тогда, когда он забрал наследство. И мы видим, что в 17-19 стихе сказано: «Пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою. Уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Наконец-то он понял эту ошибку, он сокрушился в своем сердце, он пришел в себя, да? И дальше встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, побежал, пал ему на шею и целовал его. Как он его увидел? Он уже там стоял, наверное, давно, выглядывал его, да, он ждал его. То есть насколько он любил своего сына, вот настолько же любит нас Господь, да. Мы смотрели на библейском занятии свидетельства ребят, которые в наркотиках были. Девочка-наркоманка рассказывала: я очистила всю квартиру своих родителей. Я вынесла, вывезла все, что только можно было вывезти, все это проколола, продала. И когда 2 года или сколько она там не общалась, позвонила маме, мама тут же примчалась, мама поехала, купила ей дорогую одежду. И мы видим точно так же здесь. Отец ведет себя, он простил его, да, он дал ему одежду, он закатил пир, он одел ему перстень на руку, да. То есть отец простит нас. И знаете, когда-то я получила такое откровение: Боже, как мне понять твою любовь? И Господь говорит: я буду тебя любить, даже если ты меня не будешь любить. Я буду любить тебя всегда. И когда я потом, мои глаза упали на подтверждение, то, что написано в Писании, 2 Тимофея 3:12. Смотрите, сказано, апостол Павел говорит, что если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Даже если мы не верны, он все равно верен. Бог есть любовь, и он нас простил, и он продолжает прощать, и он любит нас, да. И получается, что он не только простит тебя, он выбежит к тебе навстречу, он побежит, он будет нести тебя на руках, как этот отец нес своего сына, да. Иеремия 31:3, какие прекрасные слова: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И смотрите, наш Отец Небесный, он вообще, можно сказать, радикальный просто в любви. Он эту любовь расточает на тех, кто даже не заслуживает по нашим меркам этой любви. Ведь отец действительно, может быть, у него был гнев какой-то, он мог встать в позу, он сказать: так тебе и надо, за все твои гульки, за то, что ты неуважительно относился, за то, что ты не выполнял заповедь уважения к родителям, вот ты получил, да? Ни слова упрека, он его нес на плечах. Очень часто мы слышим упреки от своих родителей, но только потому, что, может быть, они нас любят, а может быть, они не знают этих слов любви. Мы должны действительно помогать своим детям, ободрять их, и когда это нужно, может быть, нести их на руках, когда им требуется эта помощь. Конечно же, не нести, когда им уже там 30, 40, 50 лет, но я говорю о духовном состоянии, да. И смотрите, сын, действительно, он раскаялся, да. Они стали веселиться, мы дальше читаем, что действительно отец простил его, и наступил этот пир, да. И, может быть, конечно, сыну было стыдно, и он понимал, что он недостоин. И смотрите, 21-24 стих: «Сын же сказал ему: я согрешил против неба пред тобой, уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, закалите, станем есть, веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться, и начали веселиться. Вы знаете, многие дети Божьи даже верующие, они находятся под таким гнетом самоосуждения, под гнетом просто стыда, страха, неуверенности, да, отверженности. Этим детям нужна Божья любовь, нужна отеческая любовь. И запишите для себя просто 6 шагов к близким отношениям с Богом Отцом. Очень часто люди просто, знаете, продолжают стоять, эта завеса разорвана, да, уже кровь Иисуса Христа это все победило, разорвало, и все равно мы стоим на расстоянии от Бога. Но Бог действительно, Он ожидает, и Он, как вот в этой притче о блудном сыне, Он действительно, как выходит на дорогу, Он ждет нас постоянно. Самое первое мы видим на примере этой притчи. «Приди в себя», так и пишите, 6 шагов к близким отношениям с Богом Отцом. «Приди в себя». Что значит «приди в себя»? Если мы приняли Христа в свою жизнь, как Господа и Спасителя, да, даже если мы сейчас имеем какой-то грех, зависимость, если где-то мы свинячим, где-то просто живем в этом свинарнике, да, мы должны понять, что это не есть наш дом. Это не есть судьба наша, жить просто в каком-то грехе постоянно, в зависимости, в непрощении, в страхе, в отверженности. Нужно прийти в себя. Это не есть судьба наша. И просто мы должны понять, что Бог действительно, Он любит нас безмерно. Он любит нас безмерно. И Он не с нетерпением ожидает возвращения наше к Нему. Следующее. Есть какой-то грех в твоей жизни, который мешает тебе подойти близко к Богу? Напишите «Исповедуй свой грех». Зависимость, зависимость. Не можешь справиться? Исповедуй перед Богом. Обида на кого-то? Исповедуй эту обиду. Непрощение? Исповедуй. Если какое-то самолюбие, гордость, ты понимаешь, что ты не можешь с этим сам сразиться, просто приди перед Богом, смирись, как маленькое дитя, исповедуй это. В Писании сказано, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Божьем. Представляете, когда мы умоляемся, как маленькие дети, может быть, кажемся глупыми, чего там, сопли там пошли, там, или упал там, или на коленях стоит, чего ты тут театр играешь? А вот все равно мне, все равно стою перед Богом, не перед тобою, да? И Иисус говорит, что кто умолится, как ребенок, будет возвеличен в Царстве Моем. Третье, напишите, простить земных родителей. Очень часто, я когда-то об этом давно проповедовала, не дает к нам приблизиться к Богу Отцу ни прощение к земным родителям. Обиды какие-то, которые мы держим на маму, на папу, они такие же люди, никто не застрахован от ошибок, да? И часто просто представление Бога у нас окрашивается тем отношением, которое было у нас с мамой или с папой, особенно с папой, с отцом. И то есть мы не можем воспринимать Бога как любящего отца. Мы не можем, потому что мы просто имели такого отца, который настолько далек от Бога, от идеалов просто божественных. Нам нужно освободиться от прошлого, простить наших родителей. Напишите следующее. Научитесь воспринимать Дом Божий как источник любви. Дом Божий как источник любви. Я говорю и о церкви, и я говорю просто об отношениях с Богом, да? Это источник любви. Это не то место, где ты придешь, тебя осудят. Но это то место, которым действительно тебя ждет Отец. И никакие сексуальные отношения, никакие дружественные отношения, никакие хобби, никакая религия не заменит этого общения близкого с Богом Отцом. Следующее напишите. Ожидай Божьих объятий. Ожидай Божьих объятий. Знаете, очень часто мы говорим, что вот, ну вот Бог как бы, вот Он там, как бы, вот Он бьет меня, вот Он учит меня, вот Он хочет, чтобы, я уже не знаю, что вот Бог у нас как с жезлом суда каким-то стоит над нашей головой и все. И нам кажется, что если мы упали в какой-то грех или зависимость, ну все, нам уже капец, детям нашим капец, проклятие на все рода, это не так. Это не так. На самом деле мы должны все равно ожидать Божьего прощения, потому что так сказано в Писании. Если мы исповедуем наш грех, то Он, будучи верен и праведен, что? Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть ожидай прощения, ожидай Божьих объятий. Потому что, опять-таки, притча о блудном сыне, отец стоял и ждал его на дороге. Следующее, напишите последнее, вернись в присутствие Отца. Когда мы рождаемся свыше, в Римлянам 8:15, мы получаем дух усыновления. Этот дух никто не отнимет. Дух усыновления, если мы сами не отречемся только от этого. То есть мы становимся Божьим детем. Мы становимся Божьим детем. И мы не можем отречься просто от Божьего имени, которое мы можем, конечно, но это имя, пока мы сами не отречемся, оно никуда не сойдет с нас. Мы запечатлены просто Его любовью, запечатлены Его любовью. И то есть, конечно же, мы должны возвращаться в присутствие Божье. Давайте мы сейчас закроем глаза и мы помолимся. Коротенькая молитва, я скажу еще потом два слова. Вот просто исходя из этого списка, то, что мы сейчас написали, да? Посмотрите сейчас, пробежите глазами. И придите просто действительно в осознание, что то, где я сейчас есть, какая бы ни была проблема, зависимость, какая бы ни была ситуация, это не то, что Бог предназначил для меня. Это не то, что Бог предназначил. Бог хочет вывести тебя оттуда. Он хочет вывести с этого свинарника. Он хочет вывести с зависимости, с обиды, с боли. Он хочет поднять с отверженности. Он хочет вывести тебя. И просто мы сейчас будем молиться. Дорогой Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И мы сейчас, Господь Божий, поклоняемся Тебе, Господь. Мы, Господи, поклоняемся, склоняем наши головы, наши сердца, Господь, потому что Ты видишь ситуации нашей жизни. Ты видишь, может быть, какие-то конфликты, Ты видишь, может быть, ту борьбу, которую мы сейчас проходим. Господи, мы верим, что Ты не предназначал, Господь, нам жить в этом. Боже, мы просим Тебя сейчас, Господь, чтобы Ты презрел, Господь, на эти ситуации, Боже. И, Господи, мы приносим Тебе сейчас в покаяние те грехи, которые просто цепляют нас, которые мы не можем оставить без Твоей помощи. Господи, я слаб в этом, я слаба в этом, Боже. Но Ты силен освободить меня от этого, Господь, мы приносим Тебе это. Мы приносим Тебе, Господь, наши неуемные уста. Мы приносим Тебе, Господь Боже, наш гнев, нашу злость, нашу обиду, Господь Боже. На людей, на ситуацию, Господь, на судьбу, Боже, мы приносим Тебе это все, Господь, мы отдаем Тебе это. И, Господи, знаем, Боже, что Ты, Господь, Боже, запечатлил нас Духом Своим Святым, Духом усыновления, Господь. Верни нас в Свои объятия, Боже, прости нас, Господь, за все эти неправильные слова и поступки. Прости, Господь, мы согрешили, как этот блудный сын. Прости, Господь. Мы не хотим оставаться в этом свинарнике, мы возвращаемся к Тебе, потому что только в Твоих объятиях мы находим покой. Только в Твоих объятиях, Господь, мы находим мир, любовь, Господь. И мы ничего не можем принести в этот мир, Господь, пока мы сами не переживем эту любовь, Господь. Мы приходим к Тебе, Господь Божий. И, Боже, мы просим прощения за то, что мы обижались на наших земных родителей, Господь. Может быть, они ранили нас, Господь. Ты прости нас, Господь Боже. Прости, Господь, что так тяжело нам отпустить их. Ты прости, Господь, что так долго мы ходили с этой болячкой, что она уже переросла в проказу, Господь. Господи, они, Господь, тоже люди, Господь. Прости, Господь. И мы прощаем, потому что они не ведают, что творят. Не ведают, может быть, как воспитывать, какие слова благословения говорить. Мы прощаем их, мы отпускаем их, Господь, мы благословляем своих родителей. Господи, мы верим, Боже, что, Господи, Ты есть любовь, Ты, Господь, верен и праведен. И даже если мы, Господь, отказываемся от наших слов, отступаемся, Ты всегда верен Своему Слову. И, Господи, Ты действительно любовью вечную возлюбил нас. Господи, обними нас, Боже, сейчас. Обними нас, Господь, своими объятиями. Обними нас, Господь, своей любовью, своим теплом, Господь. Забери, Господь, всякую боль, всякую зависимость, всякую обиду, Господь. Забери, мы отдаем это все на крест, Господь Божий. Обними нас, Господь Боже. Мы хотим быть в Твоем присутствии, святом. Мы хотим, Господь Боже, вернуться в дом Твой, Господь, дом Отца, Господь. Мы не хотим, Господь, жить по своим интересам, но хотим, Господь, вершить Твою волю здесь, на земле. Мы хотим нести Твою любовь, Господь, этим людям, Боже.